Добрый вечер, дорогие друзья. Я знаю, вы первый раз не отвечаете, со второго раза. Добрый вечер, дорогие друзья. Как в лагере, вот сразу же так лагерная душа взыграла. Приятно вас видеть. Сегодня вечером мы собрались здесь, чтобы продолжить наши исследования, размышлять. По сути, мы не исследуем Библию как богословы, у нас не эта цель. Наверное, самая главная наша цель – это на фоне Библии то, что Господь нам говорит, исследовать свое сердце. Потому что Бог скоро придет. Бог скоро придет. Это неоспоримый факт. И многие люди, даже неверующие люди, понимают и признают, что с миром что-то происходит. Поэтому на фоне понимания, что Бог скоро придет, мы, наверное, должны увидеть наше сердце, и самое главное – это приготовить наше сердце к Его пришествию. Поэтому наша задача во свете Евангелия – увидеть наше сердце, услышать, чтобы Бог говорил к нашему сердцу, открыть это сердце для влияния Божьего Духа. И мы на протяжении этой недели, для тех, кто впервые пришел, мы размышляем над жизнью Самсона. И у Самсона есть два вопроса, которые ему задает Далида, его искусительница. Первый вопрос: в чем сила твоя, Самсон? И мы размышляли, что сила наша в нашем избрании. Самсон, ты был сильный, потому что тебя Бог избрал. И если ты бы понимал, что тебя Бог избрал, и в этом твоя сила, ты бы не упал бы, Самсон. Второе, мы говорили, в чем сила твоя, Самсон? В том, что ты был избран для особого предназначения Божьего. У каждого из нас есть особая миссия. Предназначение. Каждый из нас не просто так пришел в этот мир. Бог нас родил, дал нам жизнь, дал нам новое, второе рождение через покаяние для особой миссии, предназначения. Понимание этого, что Бог рядом со мной, Он ведет меня по жизни к определенной цели, дает мне силу. Но также Далида задала ему еще один вопрос. Чем связать тебя? Другими словами, чем мы можем лишить силы тебя, Самсон? Чем мы можем лишить силы, лишиться силы? И мы вчера размышляли, отсутствие авторитетов. Это один из тех моментов, где Самсон потерял силу, когда перестал опираться на авторитет Бога. И больше был обманут собственной силой. Ту, которую дал ему Господь, эту силу приписывал себе. Отсутствие авторитетов. Это то, что лишает нас силы, силы Божьей. Сегодня будем продолжать размышлять над вопросом Далиды, что лишает тебя силы. У нас будет новая тема, но прежде чем мы будем размышлять, я бы хотел, чтобы мы подготовили свое сердце к особой молитве, личной молитве исповедания пред Господом. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой. Мне было плохо. Твоя рука лежала на мне, говорит псалмопевец, пока я не открыл свой грех Тебе. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, не скрывал беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Мы не можем от Бога принять благословение, если здесь у нас стоит грех неисповеданный. Мы не можем вкушать от Божьего хлеба, пока мы насыщены, пресыщены греховной жизнью. Мы прожили день. У кого-то был день победы, а у кого-то был неудач. Возможно, вы даже не замечали, как где-то совершили какую-то оплошность или грех. Чтобы сегодня этот вечер не прошел напрасно, очень важно, чтобы мы исповедовались пред Господом. И чтобы в очищенный наш сосуд нашего сердца Бог мог вливать свое слово. Я приглашаю, чтобы мы, сидя, могли склонить головы и в тишине обратиться к Господу. Несколько секунд, мгновений проведем в исповедании. Чистимся пред Господом, попросим прощения. Господи, прими наше исповедание. Мы несовершенны были сегодня, но мы просим, Господи, чтобы Ты был милостив к нам и простил нам наши поступки, слова, мысли, простил по великой милости Твоей и ободрил нас в Духе Твоем Святом. Пусть наше сердце обретет мир от прощения, от того, что Ты так близок и так любишь каждого из нас. И прикоснись сегодня к нам через Твое Слово. Вдохнови нас, Господи. Просим это во имя Иисуса. Аминь. Недавно прочитал такую историю. Один человек был очень переживательный. Все, что он не делал и как он не жил, связано было с переживанием. Знаете, есть такие люди. Все у них с проблемами, с трудностями. И его друзья очень о нем переживали, что он такой переживательный, так скажем. Они всячески его утешали, ободряли, успокаивали. У меня где-то сын вот похож на вот этого, его нужно всегда успокаивать. Любые какие-то трудности, это уже большая проблема, и нужно успокаивать, что все будет хорошо. И вот они утешали, приходили, звонили этому человеку. Но прошло какое-то время, он выпал из ихнего поля зрения, и один из друзей вдруг на улице видит этого переживательного своего товарища. Он вдруг преобразился, лицо довольное. Он даже как-то постройнел, выпрямился. И друг его не узнает и говорит: слушай, что случилось? Он говорит: у меня ушли все мои переживания. Как? Куда ушли все твои переживания? Я нанял человека, который будет заниматься всеми моими переживаниями. Говорит: и за сколько же ты его нанял? Он говорит: за $1000 в месяц. Он говорит: откуда у тебя такие деньги, чтобы ты мог так оплачивать эту работу? Говорит: это первая его задача и первое его переживание, которое он должен для себя решить. И ему стало легче. Когда мы говорим о переживании, я размышлял вот над жизнью Самсона, и я вот думал, что является самым большим переживанием вот у молодых людей. Вот скажите, пожалуйста, кто здесь из зала, сидящих в зале, не женат или не замужем? Поднимите руки. Значит, сегодня тема для вас. А кто уже удостоился этих мук жениться? Поднимите руки, да? Вот. Вот видите, сколько счастливцев еще сидят. Кто не знает, что это такое, да? Я думаю, что два переживания, которые будут сегодня касаться, наверное, большинства сегодня здесь присутствующих. Первое. Это уже меня не касается, но касается, наверное, многих. Это счастливый брак. Я убежден, что многие, кто не женат, да, или кто не замужем, мечтают о том, чтобы был счастливый брак. Есть ли с этим переживания? Конечно. 90% по опросу христианской молодежи уверена по Библии, что Бог создал брак на всю жизнь. Они верят, так сказано в Библии. Но из этих 90%, 43% не уверены, что это в жизни реально. Разница, да, какая? 43% не уверены. Почему не уверены? Они смотрят на браки своих родителей, друзей, знакомых и даже братьев и сестер по церкви. Они слышат легенды о том, что христианские браки – самые крепкие браки, мощные браки, и поэтому они всегда верны и нет никаких проблем. Но видя, как проходят некоторые членские собрания, у кого-то там где-то была измена, кто-то развелся, естественно, у молодежи закрадывается этот вопрос. А действительно, когда наступит тот момент, когда я вступлю в брак, у меня действительно будет счастливый и удачный брак? И второй, наверное, вопрос, который тревожит, и было бы хорошо, чтобы кто-то занялся этой тревогой, это найти свою половинку. А скажите, сложно найти половинку, особенно верующую? Женщины, девушки сразу начинают считать. На одну девушку сколько же у нас парней? 0. И начинаем дробить. И, естественно, математика и логика говорит, это тревожно. Умом мы понимаем, что должно быть по Библии, по Слову, но разум говорит, что это нереально, не хватит всех парней, хоть вводи многоженство. Самсон решил жениться. Мы продолжаем рассматривать жизнь Самсона. Самсон решил жениться. Мы с вами рассматривали его жизнь и видели, что Бог его избрал Назареем. И вдруг наступает этот момент, когда Самсон почувствовал желание, что ему нужно жениться. Я вот не знаю, как это желание приходит. Помню, как-то сказку одну смотрел. Вот жил себе Иван Дурак, вот жил он себе, жил. Вот вчера он был такой, позавчера он был такой. И вдруг утром он приходит к отцу и говорит: «Все, отец, пора». Отец спрашивает: «Что пора?» «Все, отец, пора жениться». И вот я когда смотрел эту сказку, думал, вот как он понимал, что уже пора жениться. Но как-то он знал, наверное, такие секреты. И вот Самсон, мы с вами видим, у него также есть определенная тревога. Бог его сердце взгревает желание бороться с филистимлянами. Но я поражен тем, что вместо того, чтобы бороться с филистимлянами, первое желание, которое появляется у Самсона, и что он первое делает, это он ищет себе супругу. Ну, наверное, ему так нужно было. И вот мы читаем в книге Судей, 14 глава, с 1 по 3 стих. «И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своей, матери и своей, и сказал: „Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Возьмите мне ее в жены“. Отец и мать сказали ему: „Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену филистимлян необрезанных?“ И сказал Самсон отцу своему: „Ее возьми мне, потому что она мне понравилась“». Интересный аргумент, который приводит Самсон. «Я беру эту женщину, потому что Бог так мне сказал. Бог дал мне знамение определенное. Это по воле Божьей было». Замечаете, главный аргумент. Почему берем? Потому что она мне что? Приглянулась, понравилась. Критерии, по которым определяет Самсон, это ли его половинка, абсолютно мирское. В мире как определяют? Так же самое. Увидел, приглянулась, параметры сошлись, 60, 90, 60, да? Или близко к этому, или наоборот, 90, 60, 90, да? И, наверное, это мое. И мы видим, что Самсон поступает подобным образом. Бог, который должен оказывать определенное влияние на его мировоззрение, как-то в этом вопросе отсутствует. Бога он приглашает только тогда, когда нужно будет бороться с филистимлянами, когда он будет челюстью бить врагов. Но здесь в вопросе своей личной жизни он опирается не на Бога, а на личное желание, то, что ему нравится. Мотив, которым в этом случае ведом Самсон, он неправилен. Я не вижу здесь Духа Божьего, который ведет Самсона в этом решении. Давайте рассмотрим мотивы, которые ведут нас к тому, чтобы мы могли заключить брак. Мотивы бывают как позитивные, так и негативные. Вот я рассмотрел некоторые негативные, неправильные мотивы, когда человек желает вдруг вступить в брак. Самсон увидел, пожелал. Паника. Первый неправильный мотив – это паника. Все подруги уже стали выходить замуж. Паника. Я одна из последних. И человек находится в этой неправильной мотивации. Я не хочу остаться как бы белой вороной. Уже кто-то из моих подруг детей нянчит, а я еще в вечных студентах или в поисках своего принца. Поэтому паника становится неправильным мотиватором, когда вдруг под мою руку что-то попадает, что-то такое вроде похожее на жениха, да? И не рассматривая, мы хватаем этого жениха, потому что паника. А вдруг всех разберут, а мне не достанется. Поэтому хоть этого возьму. Второй неправильный мотив – это синдром старой девы. Это страх о том, что я говорил, что я так и не выйду никогда замуж. Не знаю, почему-то синдром начинает где-то уже с 23 лет. Хотя вроде на старую еще даже не похоже, но синдром явно начинает проникать вот в столь раннем возрасте. Синдром старой девы. Все уже свидетельницы, я всегда свидетельница, но никогда не невеста. И поэтому, опять же, появляется первый попавшийся филистимлянин или филистимлянка, и мы хватаем его за руки, потому что разберут наших. Еще один есть проблема, когда берут вот мотив, неправильный мотив, он, наверное, связан с сложными семейными отношениями, это побег из дома. Когда девушка или парень пытаются быстрее найти какие-то отношения, потому что в семье очень накаленные, тяжелые отношения, и они быстрее, чтобы выбежать из дома, быстрее лишиться того давления, которое есть в семье, они принимают решение. Опять же, поспешная, неправильная мотивация, неправильно найти себе спутника. Еще есть один неправильный мотив – брак в отместку. Был очень тяжелый любовный разрыв. Он бросил тебя, нашел себе девушку или невесту, уже объявлено о помолвке. И вот в отместку вдруг появляется какой-то друг жениха, и мы в отместку жениху накажем друга. Женимся на нем, да? Это когда мы не думаем. И опять же, мотивация, которая у нас какая идет? Это неправильная мотивация. Из-за давления. Часто бывает, что человек чувствует со стороны родственника, которые ему говорят: мама, папа, слушай, ну уже ж пора уже тебе, ты уже ж институт закончила или закончил, да? Ну давай уже, ты ж как-то на ноги уже поднимайся, уже как-то думай, сколько ты будешь на моей шее сидеть, да? Ну давай. То есть давление человека постоянно подталкивает, чтобы он принимал какое-то решение. Или парень, с которым ты встречаешься, начинает, давайте не парень, девушка, начинает вдруг намекать. Ну сколько ж мы встречаемся уже? 6 лет? Пора что-то делать. Ну, давай что-то делать, да? И парень чувствует, что его поддавливают, что уже нужно что-то делать, принимать какие-то решения. И как-то ж неудобно, столько ж лет мы встречались. Это все мотивы, о которых мы говорим, они неправильные. Еще один неправильный мотив – это когда удовлетворение потребностей физических. Кто-то ради интимных отношений, эмоциональных, кто-то, чтобы чувствовал, чтобы его любили. Или даже материальное. Я увидела хорошую кандидатуру, за которую я буду как за каменной спиной, машина, квартира, дом. Поэтому удовлетворение моих потребностей. Это принцип такой, знаете, как однажды мне рассказывали историю. Мама, я не люблю его. Мама говорит: ничего, дочь, не страшно. Главное, что он тебя любит. Такой эгоистический подход. Он тебя любит, будет о тебе переживать, заботиться. А то, что ты не любишь, это не имеет особо важного значения. Ну и, наверное, один из таких в церкви у нас нераспространенных способов – по залету. Бывают браки по залету. Как-то моя жена рассказывала, ехала в автобусе, слышала, как девчонки с медицинского института в одном городке рассказывали: «Слушай, моя подруга вышла замуж». И девчонка сразу такой: «По залету!» Я говорю: «Нет, по любви». Бывает и такое, оказывается. Мы видим, что вот эти неправильные мотивы, они похожи с чем-то, что было у Самсона. Он пытается оформить свою жизнь, но Бога в эту жизнь не приглашает. У него есть неправильный мотив, который постоянно в его голове. Он думает, что это ведет его Бог, но на самом деле Бог имеет другое предназначение для Самсона. Какой истинный мотив? Давайте подумаем, какой истинный мотив должен быть у человека, когда он решается для себя сделать этот важный шаг. А это действительно важный шаг. Два важных шага в нашей жизни – это принять Бога и найти спутника жизни. Наверное, когда мы говорим о правильной мотивации, мы должны для себя решить первое. Библия говорит, если я ищу себе спутника жизни, то, во-первых, он должен быть христианином. Мы сразу тогда отсеиваем большой поток клиентов, претендентов. Потому что Библия, если мы доверяем Слову Божьему, мы говорим о правильной мотивации, она говорит, он должен быть одной с тобой веры. Это очень важно, потому что должны быть общие ценности, общие интересы. И пока вы только начинаете вместе общаться, вы говорите, у нас много чего общего и ценного. Но поверьте мне, через 2-3 года это будет очень всплывать, потому что ценности будут очень сильно отличаться. И то, что вас не соединяет, будет очень сильно бить по вашим отношениям. Следующий момент правильного мотива, который я размышляю и думаю в Священном Писании есть, это искали ли вы Божьей воли? Самсон не ищет Божьей воли, он не просит у Бога: «Боже, это ли филистимлянка для меня?» Он для себя уже решил. А когда я выбираю себе спутника на всю жизнь, а мы говорим в Библии, спутник это на всю жизнь, можем ли мы идти из мотивации убежать из дома, удовлетворение потребностей? Или каких-то других мотиваций. Здесь должна быть конкретная воля Господа. В Писании ты ищешь ответ, как Бог говорит, какой должен быть у тебя спутник жизни. Ты молишься, ты просишь у Бога, ты постишься, чтобы Бог показал тебе. Ты просишь у Бога знамения. Как-то мы смотрим, это как
как-то такое древнее для древних людей, для нас современных. Это как-то не совсем подходит. Но Бог действительно желает показать тебе волю и дать тебе твердое убеждение. Бог дает знамение, показывая через обстоятельства, что ты должен быть уверен, что это действительно твой спутник жизни. Очень еще важный момент. Опыт жизненный. Когда ты можешь подойти к человеку с опытом жизненным, посвященному христианину, и спросить у него совет. И послушай, что он скажет. Ведь люди, которые прожили жизнь, им достаточно иногда просто посмотреть на человека и понять уже, он тот или не тот. Еще один важный момент – это имеет ли ваш объект вашего обожания безусловную любовь? Любит ли он вас не только за вашу фигуру, а готов ли, когда будет даваться клятва и в радости, и в печали, и в горе, и в болезни, действительно быть верным? Очень легко это проверить по одному простому тесту. Скажите «нет сексу». Нет сексу. И вы посмотрите, человек может уважать ваше мнение, когда у вас есть принцип. Это принцип. Если человек говорит, ну ты понимаешь, мы почти уже как муж и жена, мы ведь любим друг друга, уже небо нас почти повенчало, и все понимают, что мы созданы друг для друга, это просто формальность, то уже давайте думать, уважает ли этот человек, и действительно он верит, готов безусловно жертвовать какими-то определенными удовольствиями ради того, чтобы хранить вашу ценность и то, что для вас является ценным в этом мире. И еще, наверное, момент, который мы упускаем. Одобряют ли наши родители наш выбор? Посмотрите, что у Самсона происходит. Родители как сказали? А что говорит Библия? Самсон, ты помнишь Писание? Самсон, я нашел, мне нравится. А Писание говорит. А что, разве нет из наших девушек? А родители как реагируют? Они не одобряют. Самсон их убеждает и придавливает их, чтобы они приняли его решение. Но родители... Верующие, посвященные родители, имеют опыт жизненный. И поэтому благословение или одобрение родителей очень важно, потому что они могут вам подсказать, если вы имеете хорошие и добрые отношения. Но проблема Самсона была в том, что он проигнорировал все эти божественные принципы. «Я хочу». Он так похож на нас. Это поколение неудержимое. Прошлое поколение, люди, которые не знали автомобили, могли 2 дня идти пешком к районному центру, чтобы пройти на рынок. Это поколение наших бабушек, да? У них время как-то шло длинно, и они спокойно жили в этом времени. Или они могли, чтобы поехать в церковь, куда-то в собор, могли пешком идти 4 дня. И никуда не спешили. Вот они себе идут. Мы люди, которые хотим сейчас и мгновенно. Знаете, вот как вот в этом фильме про человека с дороги бульвара Капуцинов. Монтаж. Нам нужно все побыстрее делать. Поэтому Самсон очень похож на нас. Нужно Богу дать время. Нужно, чтобы мы созрели, приняли и волю. Но Самсон подобен этого человека. Я увидел, и я хочу. Интересно, что когда мы видим Самсона, Самсон почему-то выбирает девушку не своего круга. Девушку не адвентистку, не христианку. И аргументы, что она не адвентистка, для него как бы не особо важны. Я думаю, что Самсон находит много аргументов, почему он имеет право с ней встречаться. В 4 стихе сказано, что отец его и мать не знали, что это было от Господа. Но от Господа было не желание, жениться на этой девушке, а рвение освобождать Израиль. Но Самсон подменяет это мнение своими какими-то аргументами. Скажите, как только вы находите якобы свою половинку, и она не соответствует библейскому критерию, мы делаем то, что делает Самсон. Мы начинаем находить оправдания, которые бы оправдывали наш поступок, хотя мы понимаем, что по Библии это неправильно. Мы ведь любим друг друга. А кто любовь дает? Это ведь от Бога. Но ведь не мог же Господь так сделать, чтобы я его не полюбила. Какие у него прекрасные глаза. Это Бог их создал для меня. Потому что я всегда любила такие глаза и такой цвет. Это очень подходит моей сумочке, да? Не имеет значения вера. Смотрите, как сразу вступают аргументы. Не имеет значения вера. Мы все верующие. Ну и что, что он не адвентист? Но он верующий. Он иногда на Пасху не пьет или немного. Не увлекается. Мы начинаем иногда приводить глупые какие-то аргументы, которые для нас становятся большими, огромными аргументами. Слова такие, можно сказать, да? Да он мой избранец. Он иногда поверит даже лучше, чем вот наши хлопцы верующие. Если бы наши были такие верующие, как вот он. Или другие аргументы мы найдем. А кого мы здесь можем увидеть? Мы их всех знаем как облупленных. А вот мой золотой. Поэтому, подобно Самсону, мы находим множество аргументов, которые бы нас убеждали, почему я должен нарушить Божье Слово и поступить по-своему. Но Божья воля очень категорична. Кто-то с ней не согласится, но как это сделал Самсон. Но Божья воля очень категорична. Очень Бог конкретно нам говорит. В книге Второзакония. Давайте мы откроем наши телефоны. Но я надеюсь, что там есть Библия. Скоро наступит такое время, когда буду так говорить. Не Библию откроем, да? А возьмем наши телефоны. И в книге Второзакония в 7 главе мы прочитаем слова, которые говорит Господь. На эти слова опираются родители Самсона. Именно на эти слова. Так сказал Бог, и он уже волю свою показал. Если ты думаешь, вот как ко мне подходит, Владимир Иванович, я вот не знаю. Я встречаюсь с парнем. Он, конечно, не член церкви. Но вот я не знаю, это воля Божья или не воля. У нее проблема, она не знает, воля или не воля. Но Бог же говорит конкретно, давайте посмотрим, а что Бог говорит? Это воля, когда он сказал в Библии, или не воля его? Или Бог должен как-то особо что-то ей сделать, какую-то презентацию показать и ей показать, что все-таки, воля, я тебе разрешаю. В 7 главе мы читаем книгу Второзакония с 1 стиха. «Когда ведет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, изгонит от лица твоего многочисленные народы, хиттеев, гирсиеев, амореев, хананеев, ферезеев, евисеев и ивусеев, семь народов, которых многочисленные сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, поразишь их, тогда предай их заклятию». Не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство. Не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. И теперь ответ, а почему, Господи? В принципе, ведь неплохие могут быть люди, даже могут быть состоянием. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Бог говорит очень ясно. Да, красивый, да, возможно, с машиной, да, возможно, очень интеллектуальный. Но если он не знает Бога, Бог открывает свою волю и говорит, нет, это не может быть моей волей. Внутри мы можем противиться этому, но это воля Бога. Помните прошлую тему об авторитете? Я принимаю Бога как авторитета в своей жизни, и я принимаю Слово Его как авторитет моей жизни. Во втором послании к Коринфянам, в Новом Завете, Иисус через апостола Павла нам также говорит об этой ситуации. 2 Коринфянам, 6 глава и 14 и 15 стих. 14 и 15 стих. Чуть не сказал страницу, а потом опомнился, у вас же страниц нет, да, в телефонах. Не преклоняйтесь под чужое ярмо. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Мы видим, как Новый Завет, так и Ветхий Завет говорят в одном русле. Бог открывает волю. Апостол Павел, когда говорил это в Коринфянам, он говорил это очень актуально, потому что на то время церковь была небольшая, в Коринфе человек 50. И, конечно, женихов для девушек или невест для парней можно было бы найти и еще вне церкви. Можно было найти там, за вратами церкви, где люди живут своей светской жизнью. Но он говорит, а что есть общего Бога с дьяволом. Просто он говорит о духе, он не называет этих людей, что эти люди такие уже прямо, но он говорит, дух совершенно иной, другой. Очень ярко об этом говорит нам Библия. Возьмите, что стало причиной потопа. В книге Бытия, в 6 главе, когда мы открываем 6 главу, то мы видим, причина падения человечества стала именно из-за того, что люди стали пренебрегать Духом Святым, который открыто говорит свою волю. Книга Бытие, 6 глава, и мы читаем со 2 по 3 стих. «Когда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал, и сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым». Понимаете, что происходит? Я сам для себя становлюсь авторитетом и решаю, кто мне подходит. Но Бог говорит, нет, тогда ты пренебрегаешь мною. Авторитет мой побран, а ты на первое место ставишь себя. Интересно, вот размышлял над этим текстом. Дочери человеческие были красивее. А неужели дочери Божии, сынов Божиих, то есть верующие поколение Сифа, были не такие красивые? Как вы думаете? Я думаю, абсолютно они были красивее. Но в чем порочность вот красоты, которая была у сынов человеческих? Она была вызывающей, она была подчеркивающей, она была сексуальней, понимаете? Эти дочери человеческие были скромнее. И на скромность не всегда обратишь внимание, но там, где все видно, где глаз нельзя отвести, где очень тяжело смотреть в глаза человеку, потому что глаза затмеваются, то человека начинает туда влезти. Посмотрите на образ жизни тех людей. Когда израильтяне будут проходить через землю мадиамитян, то чтобы проклясть израильский народ, отцы мадиамитян будут посылать своих дочерей и жен, мужья будут посылать своих жен. Для какой цели? Что там, на гуслях будут играть? Каждый идет в шатер с мужчиной. Представляете, отцы отправляют дочерей, чтобы они спали с мужчинами. Мужья отсылают своих жен, чтобы они спали с израильтянами. Это образ был развращенный и настолько привлекательный для человеческой похоти. Потому что все религиозные поклонения было связано с культом секса. И поэтому дочери человеческие были красивее. Они влекли. Это был другой дух. И Бог говорит... Не вечно моему духу быть пренебрегаемым. Когда я смотрю на Соломона, я вижу, что он попадает в точно такую же ловушку. Соломон, по сути, вроде бы законно берет себе 700 жен, но фактически он поступает как язычник. И Библия говорит о том, что падение он идет, потому что берет дочерей не Божиих. В третьей книге Царств, в 11 главе, я читаю с 1 стиха. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилем, не входите к ним, и они и не входили к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к богам своим, и они... И прилепился Соломон к ним любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены сердце его. И во время старости Соломона жены его клонили сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его». Не вполне было предано. Оно уже разделилось. Он стал общаться с этими женщинами, с этими девушками. И его сердце было похищено. Когда мы смотрим на сообщения с верующими или неверующими, мы видим, что главная идея – это разные ценности, разный дух. Ценности этого мира, они отличаются от ценностей, которые нам дает Господь. Очень легко это проверить, когда мы смотрим даже на эти же интимные отношения. Для современного человека молодого интимные отношения – это как, наверное, почистить зубы. Обычная физиологическая потребность. Но для нас, верующих людей, это особая преграда, которая возможна только для особого человека, одного на всей земле, для любимого и для любимой. Поэтому, когда мы встречаемся с людьми, которые не разделяют наши ценности, они нас не понимают. И это становится искушением. Девушка не понимает верующего парня и говорит: ну слушай, ты что, больной, что ли? Ты не можешь, да? Это ж нормально. И парню тяжело устоять, когда ему говорят: ты не мужчина. Это искушение. То же самое, когда неверующий парень начинает говорить это нашей верующей девушке. Когда начинается шантаж, и начинает говорить: или ты любишь, докажи эту любовь. Это просто разные духи, разные ценности. И, возможно, об этом никто не узнает, но Бог будет знать, и сердце твое или будет похищено, или будет просто разорванное пополам. Потому что разный дух и разные ценности. Мне однажды моя сестра рассказывала такую ситуацию. Она работала у нашей бывшей сестры. Когда-то давно она ходила в церковь. Стала встречаться с мужчиной. Он был не нашей веры, не поддерживал наши отношения. Он был старше ее намного, но он был очень галантен. Он говорил о том, что он разделяет ее ценности, в том плане, что он уважает ее. Если они будут встречаться и дальше будут совместно жить, он даст ей возможность, чтобы она ходила по субботам в церковь, и все будет хорошо. Устоять перед искушением этой мужчины было очень тяжело. Они стали жить интимной жизнью. Постепенно она стала ослабевать, вышла за него замуж, родила ребенка. Но Бог ведь Он действует. И в ее сердце появилось желание снова вернуться в церковь. Но муж оказался вдруг резко православным. И он сказал: я запрещаю тебе. Я запрещаю тебе. Ты будешь делать только то, что я тебе говорю. В дом стали переводить батюшку. Все стали православные праздники. Она стала напоминать, что ты же обещал, ты мне говорил о том, что ты разрешишь, и я буду свободно делать то, что я хочу. Нет, он сказал, ты моя жена, ты будешь делать то, что я тебе говорю. Она потом сказала: если бы была бы возможность вернуть все назад, как вы думаете, я бы не сделала бы этого поступка? Это же говорит, которая вроде бы получила свое якобы счастье. Но просто жить с мужчиной и радоваться, что ты замужем, это еще не все, ведь есть нечто большее, есть душа. А Бог именно об этом говорит. И Он говорит, что эти ценности мы должны хранить. Очень тяжело жить с теми людьми, которые не разделяют и подавляют ваши ценности. Кто-то скажет: ну не всем так не повезет. Ведь есть люди, у которых действительно муж или жена очень с уважением относятся. Но таких людей очень мало. Знаете, я говорю, это напоминает игра в русскую рулетку. Вот повезет тебе, повезет. Но больший шанс, что это не повезет. Когда мы поднимаем вопрос о выборе нашего спутника жизни, то во главе всего стоит не наш разум, сколько парней, насколько они духовны, хватит ли мне, возьмут ли меня замуж или нет. Ведь вопрос в другом. Авторитет Бога и авторитет веры. Я имею веру, что Бог может все решать. Ведь помните послание к евреям, что сказано о вере? Вера есть... Скажите, что такое вера? Осуществление чего? Того, чего ты ждешь. И уверенность. Мы начинаем сразу веру отбрасывать и логически думать. Ага, парней трое, нас девять. Или нужно как-то активнее себя показывать, чтобы вера заработала, или просто сдаться. Но ведь Библия говорит, вера – это осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Бог говорит, есть два важных момента, которые мы должны сделать в жизни. Это выбрать Его, и мы выбираем Его только через веру, когда мы Его не видим, но принимаем верой. И второй же принцип – это когда мы выбираем себе спутника жизни. А вот здесь почему-то у нас веры не хватает, и мы начинаем сами, подобно Самсону, устраивать свою судьбу. А посмотрите, что Бог говорит в послании к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы первый, что? Приходящий к Нему веровал, что Он есть, и ищущим Его, что Он делает? Воздает, ищущим Его Он отдает. Ты ищешь с верою, что Бог тебе это все устроил, и если ты ищешь с верою, то Бог говорит, это вера, и эта вера тогда отдастся». Если этого нет, то тогда ничего не будет получаться. В этом плане для меня интересна книга «Бытие». В книге «Бытие» есть история, которая очень похожа к нашей ситуации. умирающий Авраам отсылает своего слугу Елизера, чтобы он помог ему найти невесту для сына. Посмотрите, как начинаются строиться отношения. Первое, что говорит Авраам своему слуге, принцип. Пообещай мне, что ты возьмешь невесту только из моего дома. Не будешь брать из потомков месопотамских, а будешь только из моего дома, который знает о Боге живом. И он говорит, я даю обещание. Принцип. Он очень совпадает с принципами, которые говорит Писание. Только берем верующего. Только верующего. Я для себя делаю этот принцип. Смотрите дальше. Елизер задает вопрос. А если не найду? То помните, он дает, пообещай мне, что сына моего ты не отправишь туда. Он останется здесь. И вопрос у меня возникал. А вот если не найдет он эту невесту? А ведь род должен был бы продолжаться. Семя обетованное, Мессия, оно должно было идти. Я вот думаю, вот как Авраам вдруг, почему он не сказал, говорит, ну слушай, может быть там где-то есть, ну полу такая, ну вот где-то такая, ну почти подойдет к нам, да? Нет, он говорит конкретно, если нет, то и вообще нет. И я вот думаю, как же потом бы его сын жил? А вспомните опыт, который пережил Авраам. Когда много лет назад он 12-летнего юношу своего сына Исаака ложит на жертвенник и говорит слугам, ждите нас, мы скоро с ним вернемся. А он идет его приносить жертву. И когда сын спрашивает, папа, а где Агнец? Помните, что говорит ему отец? Бог что? Иегова Ире, Бог что сделает? И он переживает опыт, когда вроде бы ничего, нереально, невозможно. Но вдруг ниоткуда появляется такой красавец в дверях. Я говорю, вы понимаете? Потому что это от Бога. Потому что это от Бога, если вы ходите под Богом. Если же Бога нет, мы начинаем сами его искать. ВКонтакте, в Одноклассники, в Твиттере, где угодно, да? Но если от Бога, Иегова Ире, если стоит принцип, что только так, как сказал Господь, по его воле, то я стою на этом принципе. Интересно, когда Елизер идет, он идет с верою, что Бог все усмотрит. Бог через Авраама говорит, он пошлет ангела впереди тебя. Он говорит, как я узнаю ее? Он же не говорит, зайди ему в контакты, там будут все данные, посмотришь. Не было тогда. Он говорит, ангел тебя поведет. И Елизер верит, что его будет вести ангел, что ангелы их встретят. Вы верите в это? Или уже ангелов не существует? Что ангелы сведут? Интересный еще момент. Елизеру Авраам не дает фотографии. Чтоб, о, какую, да? У тебя хороший вкус, Авраам, да? Для сына. Аврааму Господь ничего не дает. Каким образом? Почему? А посмотрите, как часто мы не даем Богу возможности. Потому что мы создаем образ. Я считаю, что мой муж или моя невеста, да, должны быть вот такие, да, вот такие и с таким. А Бог посылает тебе того, что Он уже приготовил, а ты что? Это не мой образ, это не мой типаж, это мне не подходит, это слишком низкий, это слишком высокий, мне на каблуках с ним неудобно будет ходить в церковь. То есть что? Елизер должен был идти с верой и принимать все, что Господь нам дает. А мы начинаем перебирать и смотреть. И нету этой веры, что если Бог посылает, я должна идти за Богом и смотреть, как Бог будет развивать эти события. Посмотрите, что делает Елизер, подходя уже к этому городу. Он начинает смотреть на всех девушек. А что начинает делать? Кто помнит? Перед самым городом он становится на колени. И говорит, Господи, моего отца, моего слуги, хозяина Авраама, покажи мне. Он еще не видит, как эта девушка уже вышла. Уже ангел ее побудил взять кувшин, нести воду. Может, ты не знаешь, но она уже идет с гаечным ключом помочь тебе разбортировать колесо. Ты не знаешь, ты ждешь какую-то модель, а она с ключом гаечным. Где она его взяла, мы не знаем. Но она идет к тебе навстречу. Елизер готов был принять все, что Бог ему делает. Посмотрите, Елизер дает знамение, просит знамения. Покажи мне, Господь, покажи мне, Господь, чтобы я мог видеть. И когда она подходит, и он задает вопрос ей, о верблюдах, и она начинает поить верблюдов, он понимает, вот Бог действует в этих обстоятельствах. Он начинает меня вести. Фигура, внешний вид. Это второй, третий вопрос. А вначале он понимает, Бог ли ведет или нет. Я знаю сестер, которые вот мне рассказывали свои опыты. Был такой небольшой кружок девочек, которые уже в церкви все парни разобрали всех девочек, а они остались сами как бы. Перспектив ноль. Возраст уже вроде бы как бы уже пора, а не за кого, да? И вот давайте смотреть, вот мне очень понравилось, что они делали. Они для себя решили, принцип тот, который мы говорим, решили, что так оно должно быть, по Библии, как Бог говорит. Они собирались раз в месяц, там несколько этих было девочек, они собирались раз в месяц молиться, как вот этот Елизер, чтоб Бог показал, что Бог послал. Вы молиться, поститься. Они строили свое счастье на принципе Бога, чтобы Бог был во главе. Сейчас все эти девушки, в каком они были возрасте, старше или кто младше, они все вышли замуж. Бог дал им каждому своего мужа. Бог дал им всех верующих мужей. Где он их нашел? Я не знаю. Но у Бога Иеговы и Иры нет проблем найти. Нет проблем, он ждет от тебя только веры. Веры, что ты веришь, что Бог ищущим воздает, а не перебираешь, а берешь то, что Бог тебе дает. В этом плане мне еще чуть-чуть меня потерпите? Так слабенько. Те, кто уже, мы поняли уже все, а те, кто еще не поняли, да, еще там чуть-чуть доскажите что-нибудь. В этом плане мне интересна история с Руфь. Руфь очень также похожа в этой ситуации. Руфь принимает Бога. Она моавитянка. Что для нее означает моавитянка? Помните Второзаконие 7 глава? Что если она моавитянка, то Бог моавитян проклял. И значит никто не женится на ней. Но она для себя делает принцип. Твой Бог, мой Бог, говорит Наэминь. Твой народ, мой народ. Она для себя решает. Я, даже если не выйду замуж, я буду с Богом. Наэминь говорит, слушай, подумай, ты молодая, ты красивая. Вот посмотри, что Орфа твоя делает, сноха, да? Что она делает? Она пошла, потому что она сказала, пойди, найдешь мужа, родишь детей, будешь иметь счастье. Но Руф принимает решение, если даже и никто меня не возьмет, я буду верна Богу. Слушайте, наверное, в этом есть какой-то принцип. Когда я говорю Богу, как обет, Господи, даже если никого не дашь, я не променяю благословение. Я буду с тобой. Иногда у нас какой-то комплекс по поводу одиночества. Девушки, которые стали постарше, они начинают комплексовать, потому что кто-то с детьми ходит. Парни, которые постарше, на них смотрят, слушайте, а что это вы так до сих пор застоялись, да? Наверное, связано это с тем, что у нас литература связана с семейной жизнью, много-много говорится об этом. Но ведь Библия говорит и о другом. Библия говорит о благословенном одиночестве. Оно действительно благословенное. Когда человек, например, он не выходит замуж и не женится, но это не порок, это не недостаток, а это посвящение Господу. Послание к Коринфянам, 7 главе, 25 стихе апостол Павел, в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, 25 стихе апостол Павел говорит, «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». Павел дает совет, он говорит, «Если не получилось найти верующего парня, пусть это не будет катастрофой жизни, потому что много есть преимущества быть спокойствие, не слышать пьяные ругани. Понимаете, мы иногда не понимаем, иногда у нас в голове стоит одна установка, выйти замуж, или жениться. Я помню, у меня были, когда посещали церковь, две вдовы. Лет 30 это было две женщины, они были приближенные в церковь, они вместе вышли замуж, у них вместе родились дети, они были подругами, их мужья тоже были друзьями. В один год у них умирают мужья. В один год. они становятся вдовами. Почему? Мужьям еще не было и 30 лет, сгорели от алкоголя. Они мне рассказывают, что же такая была за жизнь. Это были мордобой, это были битья посуды, это были бессонные ночи, это был кошмар. И они рассказывают о том, как вот они жили в этом якобы призрачном счастье семейном, жили и мучились. Но у них была проблема, они никак не хотели заключить завет с Богом. И я не мог до конца понять, что там происходит, почему. Позже оказалось, что они имеют в себе таких же мужчин. И когда я стал узнавать, вот с какими мужчинами они живут, то они то же самое делают. Пьют, дебоширят. И вся их радость – это интимные отношения, которые они имеют с этими мужчинами. Что человек меняет? Я говорю, вы из огня до в полымя бросаетесь. Неужели вы Бога променяете только на вот эти сиюминутные отношения, которые есть? Библия говорит с благородством о тех, которые не имели возможности вступить в отношения, в брачные отношения. Но Бог говорит, что они своим посвященностью могут служить Ему и находить в этом радость. Посмотрите, что имела Руфь. У Руфи не было большого богатства. Но что у Руфи было очень важно? Ее вера. Почему Вооз обратил на нее внимание? Она была верующей. Она была глубоко верующим. Вооз слышал, что она от всего отказалась. Ради того, отказалась быть одной, решила, ради этого Бога. И это привлекло внимание Вооза к ней. А что у нее еще было очень ценное? На что обратил внимание Вооз? Это ее целомудрие. Она была чистая. Она не давала поводов. Помните, Вооз скажет, ты правильно сделала, что подошла ко мне, когда она попросит, под одеялом будет. Это был символ того, что она просит защиты. Ты правильно сделала, что ты не пошла к мужчинам молодым, а могла это сделать, чтобы как-то выжить, но ты сохранила целомудрие. Знаете, бывает такое, что девушки или парни, они встречаются с неверующими ребятами. Они потом выходят замуж или женятся, да? Но я говорю тогда, это ваш выбор. Библия говорит вот так, но вы делаете свой выбор. Но я говорю об одном, оставайтесь и там христианами. Встречаясь, не спите с ними, оставайтесь целомудренными. Покажите, что это Бог у вас, и Он для вас что-то значит. Может быть, таким образом, своей посвященностью, во-первых, сами для себя определитесь, насколько вас любят, а с других, возможно, вы и Его сможете обрести. Но не продавайте ценности Христа ради просто того, чтобы угодить кому-то. Когда мы встречаемся с неверующим, есть важный принцип для себя, давайте мы возьмем. Если вы даже решили идти на этот принцип, встречаться с неверующим человеком, с парнем, да, для себя возьмите определение. Он должен стать, я не выйду замуж, пока он не будет обращенным. Я не выйду, пока он не обратится. А для этого нужна вера. Если веры нет, вы сразу говорите, чтобы не забрали, выхожу замуж. Но для себя решите, я не выйду за него, пока он не станет верующим. А чтобы он стал верующим, я что-то буду делать. Я буду чистая, я буду другая, я не буду как дочери человеческие, я буду как дочери Божией. Пусть он увидит чистоту, и тогда это оценит. А если не оценит, то значит, это не ваш. Он не для вас создан, этот человек. Я помню, как-то ко мне подошла одна сестричка, диакониса, в одной из церквей, и рассказывает, что я очень переживаю за свою дочь. Дочь ходит в церковь, с детства стала ходить в церковь, стала встречаться в училище медицинском, стала встречаться со своим... стала встречаться с парнем. Парень неверующий. Говорит, я очень переживаю. Я переживаю, как вот отношения, вот, чтобы и она не ушла от Бога, и чтобы... Я предложил, возьмите пример, вот возьмите дочь свою, и вот для себя определите день, когда вы будете поститься и молиться за этого парня. Они взяли это за пример. По-моему, во вторник они брали пост, мама и дочь брали пост за этого парня. Через месяц парень покаялся. Через год он крестился. Сейчас совершает служение. У них было венчание. Я имею несколько таких опытов, когда девушки или парни подходили с верой. И тех людей, с которыми не встречали, которых полюбили, они ставили принцип, что я буду принимать только его верующим. И ему об этом сказала. И Бог потом действовал и изменял сердце. А была у меня обратная ситуация, когда парень был очень расположен. Его тянуло в церковь. Он стал встречаться с девочкой. Я говорил ей, не спеши, Но опыт же уже есть где-то. Я говорил, еще буквально месяца 3-4, и он покается, он обратится. Не спеши. Она говорит, нет, мы уже подаем заявление в ЗАГС. Я говорю, не спеши, подожди. Она, нет. Такое ощущение, как будто заберут его. Я поспешила, вышла замуж. Все, он получил свое. Вот где-то эта грань была нарушена, когда не дали вере действовать, чтобы Бог мог прикоснуться. И он охладел, он перестал. Теперь говорит, молитесь. Мы не ходим в церковь, молитесь, он не желает слушать о Господе. Почему это происходит? Потому что мы сразу сдались и сказали, этот принцип нам не подходит, это нас не устраивает, это нам не нужно. Поэтому прежде чем мы принимаем решение выйти замуж, встречаться с этим человеком, для себя определите систему ценностей, что для вас будет важно. И если вы будете идти с верой по этой системе ценностей, Бог будет благословлять вас. Он обязательно благословит. Не променяйте Бога на богатство или на иллюзию быть счастливым человеком, потому что она настолько хрупкая, это счастье. Задайте себе просто вопросы. Вот несколько вопросов, когда вы встречаетесь с человеком. Разделяет ли он то, что вас могло бы объединить? Помогите. Помогает ли он друг другу вам быть ближе? Встречаясь, вы способствуете тому, чтобы быть ближе друг к другу. Некоторые девочки говорят, что толку, у нас ребята неверующие. Они в церкви родились, но Бога не боятся. Посмотрите по ценностям, определяйте ребят даже верующих. Помогают ли они вам духовно возрастать? Можете ли вы с ними говорить о Боге, молиться с ними? И для них это просто смешки какие-то. Можете ли вы вместе работать, отдыхать? Разделяете ли вы определенные ценности? Гордитесь ли вы друг другом? Когда встречаетесь? Мне одна пара приходила на консультацию, и я общаюсь с ними, и она жалуется, он стыдится меня. Он не хочет меня за руку взять там где-то в обществе, он от меня убегает. Я говорю ей, слушай, а ты думай об этом. Если он тебя стыдится, если он только такой хороший, когда никого не видит, а когда при людях он от тебя убегает, то думай. Это также определенные показатели, которые о чем-то говорят. На одном ли вы интеллектуальном уровне? Потому что если человек любит говорить о Боге, о чем-то возвышенном, а человек какой-то приземленный, то потом позже будет намного сложно. Если у вас общие интересы, чувствуете ли вы некомфортно, когда вместе принимаете какие-то решения? Когда он или она вас убеждают, и вы чувствуете, что вы не хотели бы этого делать, но просто соглашаетесь. Это давление будет и дальше в ваших отношениях. Если нет этой комфортности, вам нужно задуматься об этом. Помогаете ли вы друг другу эмоционально? Или когда вам плохо, он начинает на вас кричать, или вы начинаете на него сердиться, потому что это раздражает вас. Доверяете ли вы друг другу? Можете ли вы говорить обо всем? Не ревнуете ли вы, что он с кем-то стоит, или она с кем-то стоит? Можете ли вы принимать семьи друг друга? Родители его? Все ли вы знаете о прошлом друг друга? Достаточно ли вы хорошо знаете друг друга? Как минимум год. Как-то пришла ко мне пара и говорит, мы хотим жениться. Я говорю, сколько вы знаете друг друга? Месяц. Молодцы, говорю. Вам только и узнавать друг друга. Невозможно за месяц узнать друг друга. Невозможно. Знаете ли вы достаточно друг друга? Ссорились ли вы, и самый важный момент, умеете ли вы мириться, прощать друг друга? И самое важное, готовы ли вы посвятить себя друг другу? Жертвенные. В этом плане вспомните любовь нашего Господа, который пожертвовал собою ради нас. Этих идеальных отношений мы должны искать и в друг друге. Знаете, я хочу вспомнить напоследок, помните фильм, если вы смотрели, когда-то фильм был такой христианский «Обещаю дорожить». Фильм был о том, что когда-то муж и жена дали обещание друг другу и в радости, и в печали, и в болезни быть вместе. Прошли годы, дети подросли, и вот жена заболела неизлечимой болезнью. Она теряла память, она перестала узнавать своего мужа. И мужу было тяжело в болезни любить ее. На этом фоне появляется какая-то девушка молодая, которая стала притягивать его внимание. Он стал перед выбором или бросить эту жену и остаться с этой молодой девушкой, или остаться верным своему завету. Понимаете, суть любви в том, чтобы любить не только, как ты чувствуешь, но и любить, потому что ты дал обещание. Ты – это принцип. Он боролся, он молился, он искал у Бога желание, что Бог ему показал, что Бог убрал то искушение. Он понимал, что это искушение. Он обратился к Писанию. Он стал искать воли Божьей. И Бог вложил в его сердце мудрое решение. Он дал обет. Он дал обещание дорожить их отношениями. И в радости, и в печали, и в болезни. И он выбрал любовь жертвенную. Нам, наверное, сложно понять эти отношения, когда человек отказывается от каких-то удовольствий ради кого-то. Но ведь в этом ведь суть Евангелия, когда Иисус отказался ради того, чтобы мы были счастливы. Оценивайте своих будущих мужей и жен по принципу, готовы ли они отдавать, готовы ли они жертвовать, готовы ли они посвятить себя ради вас, ради Бога. Не променяйте благословение Господне на временное человеческое разумение, скажем в кавычках, счастье. Есть ценности великие и вечные, которые Господь призывает, чтобы мы приняли и пошли за ними. Просим нашего Отца, чтобы Бог коснулся нашего сердца. Для себя примите решение, как вы будете жить. Будет ли у вас авторитет Бог или нет? Библия будет вашим авторитетом или нет? По каким принципам вы будете строить свое счастье? Есть ли у вас борьба, конфликт с Богом? Скажите Ему об этом. В молитве скажите Ему: Господи, мне тяжело подчиниться, принять Твою волю. Я разумом понимаю, а сердце говорит обратное. Но Бог даст вам мудрость. Он направит вас. Он даст вам правильное решение по воле Его. Священное Писание рассказывает историю об Анне. Никто бы о ней не знал, если бы не один эпизод из жизни, когда она встретила младенца Иисуса. Благодаря этому эпизоду мы узнали, что она очень рано вышла замуж. Прожила в счастливом браке совсем немного, 7 или 8 лет, и очень молодой осталась вдовой. Она стояла перед выбором. Она могла избрать других мужчин, но она решила быть верной Господу. Это был ее выбор. И Бог благословил этот выбор, что она день и ночь служила Господу. Я не знаю, чувствовала она себя одинокой, что у нее не было мужа второго или третьего, но счастье и благословение она обрела, когда в руках держала Спасителя. Наверное, этого невозможно сравнить ни с какими другими переживаниями, когда ты в руках держишь Господа, Спасителя своего. Она для себя избрала путь верности Божьим принципам. И Бог не допустил ее выйти второй раз замуж. И она приняла это от Господа. Кому-то Бог не даст возможность жениться или выйти замуж. Но это не будет поводом, чтобы мы бросили его, разочаровались. А для кого-то Бог приготовил нечто великое, но Он ждет, чтобы вы с верой это приняли. Потому что Бог это для вас приготовил. Ищущим Его Он приготовил. Примите. Подобно как Анне, Бог не сказал, когда, в какое время она увидит этого младенца. Дух Божий привел ее в этот момент в храм, когда Иосиф и Мария принесли этого младенца. Так и в вашей жизни. Вы не можете все распланировать, но Бог сделает эту встречу. Будьте готовы ее принять. Увидеть царя не на коне, как Анна, а в яслях, в пеленах. Увидеть своего избранного не таким, каким вы представляли, но каким Бог для вас приготовил. Будьте в храме, будьте с Богом, и Он устроит вашу жизнь. Я хочу, чтобы мы помолились. Хотел бы, чтобы мы в тихих молитвах каждый обратился. Если Дух Святой вас обличал, и вы видели, что мотивы вашей жизни иные, нежели в Писании, исповедайтесь пред Господом. Если вы посвятили себя Богу, или сейчас посвятите себя, примите с верой, что Он пошлет вам ваше счастье. И примите, что не вы будете управлять, а Он изберет то, что Он для вас приготовил, самое лучшее, и вы это примите с верой. В тишине будем обращаться к Господу.
Господь, благослови, пожалуйста, нас. Возможно, сегодня кто-то давал обет, что он будет верен Тебе. Благослови этих людей. Возможно, кто-то каялся, что нарушал Твои принципы. Искал счастья сам, без Тебя, Господь. Прими раскаяние и направь их путь к Тебе, Господь. Благослови каждого. Ты ведь Иегова Ире. Ты сам усмотришь, ибо для Тебя нет ничего невозможного в нашей жизни. Поэтому мы просим, благослови нас Твоим благословением и дай нам веру, чтобы она не угасла, чтобы мы могли принять то, что Ты для нас приготовил, с покорностью, с радостью и смирением. Благослови нашу личную жизнь, чтобы она была водима Тобою, Духом Твоим. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса.